Сержант СС с пластырем на подбородке выстрелил в Сула Ласки, и его сбросили в ров вместе с сотнями других убитых евреев. Но Сол не умер. В темноте он выбрался из мокрого рва по гладким остывающим трупам мужчин, женщин и детей, привезенных из Лодзи и сотни других польских городов. Немота в правом плече и левой ноге уступила место раздирающей боли. Он был дважды застрелен и сброшен в ров, но был все еще жив. Жив и доведен до ярости. Ярость, бушевавшая в нем, была сильнее боли, сильнее усталости, страха и потрясений. Ему казалось, что он снова и снова ползет по обнаженным делам, лежащим на дне сырого рва, и он позволял ярости подогревать свою несгибаемую решимость остаться в живых. В кромешной тьме он все полз и полз вперед. В некоторой степени Сол отдавал себе отчет в том, что галлюцинирует, и профессиональная часть его сознания металась в догадках. Не ранение ли запустили механизм видений? Он с изумлением взирал, как накладываются друг на друга реальные события, разделенные между собой 40 годами. Но другая часть сознания воспринимала происходящее как абсолютную реальность, как решимость бороться с самой беспросветной частью его жизни, с чувством вины и одержимостью, обескровившими его существование на целых 40 лет, лишившими его любви и семейного счастья. Почему он до сих пор жив? Почему не остался со всеми во рву? Но сейчас он был с ними. За его спиной 4 преследователей вышли на берег и теперь перекрикивались и махали друг другу руками, растянувшись по пляжу на 30 ярдов. То и дело, короткие очереди рассекали листву. Сол сосредоточенно полз вперед в полной темноте, ощупывая почву руками и чувствуя, как песок сменяется с землей, заваленной деревьями и более вязкой трясиной. Он опустил лицо в воду и, задохнувшись, резко выпрямил спину, стряхивая с волос капли и приставшие ветки. Очки где-то потерялись, но в темноте толку от них было мало. С равным успехом он мог находиться в 10 футах и в 10 милях от нужного ему дерева. Свет далеких звезд не проникал сквозь густую листву, и лишь едва различимая белизна собственных пальцев в нескольких дюймах от лица убеждала Сола в том, что он не ослеп. Будучи врачом, Сол не мог не задаться вопросами, как велика потеря крови, где именно засела пуля. Ему не удалось найти выходного отверстия, и как долго он сможет обойтись без медицинской помощи. Но когда через секунду выстрелы винтовок разрезали листво в 2 футах у него над головой, эти вопросы показались ему риторическими. С легкими шлепками в болото посыпались ветки. «Туда!» — послышался совсем рядом мужской голос. «Он пошел туда! Кэти Сакс, за мной! Оверхольд, двигайся вдоль берега, чтобы он не вышел из зарослей!» Сол полз вперед, пока вода не достигла пояса. Затем встал. Мощные фонари снопами желтого света освещали джунгли за его спиной. Он прошел вперед 10-15 футов и упал, споткнувшись о невидимое под водой бревно. Лицо его погрузилось в воду, и он непроизвольно глотнул ее. Пока он пытался подняться на колени, прямо в глаза ему ударил луч света. «Вот он!» Луч метнулся в сторону, и Сол прижался к гнилому бревну, когда со всех сторон снова засвистели пули. Одна срезала кусок мягкой древесины в 10 дюймах от его щеки и поскакала по поверхности болота со звуком обезумевшего насекомого. Сол инстинктивно дернулся в сторону, и в это мгновение лучи фонариков скользнули по стволу высохшего дерева, расколотого молнией. «Назад! Налево!» — закричал охранник. Автоматные очереди поднимали немыслимый грохот, а плотный покров листвы лишь усугублял его, создавая впечатление, что трое стреляют в закрытом тире. Сол встал и направился к дереву в 20 футах от него. Луч одного из фонариков метнулся к нему, остановился и снова потерял его, пока охранник вскидывал винтовку. Пули с жужжанием проносились мимо, как рассерженные пчелы, а те, что врезались в воду, осыпали Сола брызгами. Следующая очередь гулко забарабанила по дереву, тому самому, к которому он направлялся. Сол, наконец, достиг цели и запустил руку в дупло. Сумка, которую он там оставил, исчезла. Он нырнул в воду в тот момент, когда пули вонзились в изуродованное молнией дерево. Пока он продвигался по дну, цепляясь за корни, пучки водорослей и все, что попадалось под руку, Все новые и новые пули со зловещим пением врезались в воду. Спрятавшись за деревом, он высунул голову, чтобы набрать воздуха, и принялся молить Бога послать ему палку, камень, любой увесистый предмет, которым он мог бы запустить своих врагов в последние мгновения жизни. Ярость его стала всеобъемлющей. Она заглушила даже боль от ран. Солу казалось, что ярость превратилась в сияние над его головой, словно у Моисея, с которым тот, по преданию, спустился с горы. И вдруг он заметил, что в трещине у самой воды что-то поблескивает. «Выходи!» — крикнул тот же охранник. Стрельба прекратилась, и он вместе с напарником, громко шлепая по воде, начал смещаться влево, чтобы лучше прицелиться. Третий, не опуская фонарика, двинулся вправо. Сол сжал кулак и ударил по плотной древесине в том месте, где сквозь кору просачивался свет. Раз, два, на третий раз его кулак прошел внутрь, и пальцы сомкнулись на мокром пластике. «Видишь его?» — крикнул охранник слева. Свисавший с нижних ветвей испанский мох частично закрывал обзор. «Чёрт, подойди ближе!» — заорал тот, что был справа. Его фигура виднелась за изгибом ствола. Сол вцепился в скользкий пластик и попытался вытащить сумку сквозь проделанное им узкое отверстие. Однако сумка была слишком большой. Тогда он отпустил ее и стал сдирать кору ногтями. Обугленная гнилая древесина отрывалась целыми клочьями, но сердцевина была твердой, как сталь. «Я вижу его!» — закричал второй охранник слева, и очередь снова заставила Сола нырнуть под воду. Но и там он продолжил свое занятие, не обращая внимания на фонтаны брызг. Через 2-3 секунды грохот прекратился, и Сол вынырнул, хватая ртом воздух и отряхивая воду. «Барис, законченный ты идиот!» — орал слева один из охранников. «Я прямо на твоей линии огня, сукин ты сын!» Сол засунул руку в дупло и обнаружил там лишь воду. Сумка погрузилась еще глубже. Он обошел ствол и запустил левую руку в отверстие так глубоко, как только мог. Пальцы его сомкнулись вокруг ручки. «Я вижу его!» — снова закричал охранник справа. Сол подался назад, ощущая простреленной лопаткой присутствие двоих человек у себя за спиной, и потянул ручку изо всех сил. Сумка приподнялась и застряла. Отверстие по-прежнему было слишком узким. Охранник справа установил фонарик и выстрелил одиночным патроном. Еще один луч высветил новое отверстие в стволе в нескольких дюймах над головой Сола. Он присел, поменял руки и снова дернул. Ничего не изменилось. Вторая пуля прошла между его правой рукой и боком. Сол понял, что охранники позади не стреляли лишь потому, что их коллега теперь находился прямо на линии огня. Он подбирался ближе, чтобы сделать третий выстрел, ни на мгновение не выпуская свою цель из луча света. Сол ухватился за ручку обеими руками, уперся ногами в ствол и оттолкнулся от него изо всех сил. Он не сомневался, что ручка оторвется, и она все-таки оторвалась, но уже после того, как громоздкая сумка вывалилась наружу. Он подхватил ее, едва не уронив, прижал покрепче к груди, повернулся и бросился бежать. Охранник справа выстрелил и перевел винтовку на автоматический режим. В Соло уперся другой луч и тут же потерял его, скользнув вниз. Охранник вдруг взвыл и разразился ругательствами. Справа снова раздалась очередь. На этот раз охранник сместился в сторону футов на 15. Сол бежал, не останавливаясь, жалея лишь о том, что потерял очки. Воды было уже по щиколотку, когда он споткнулся о поваленное дерево и вылетел на островок, поросший низким кустарником и болотной травой. По хлюпающим шагам он догадался, что его преследуют как минимум двое. Он бросил тяжелую сумку на землю, нащупал молнию, быстро открыл ее и разорвал внутренний водонепроницаемый мешок. «У него там что-то есть!» — крикнул охранник. «Быстрей!» И двое мужчин бросились через полосу мелководья. Сол вытащил пакет со взрывчаткой, отшвырнул его в сторону и схватил винтовку, полученную им по наследству от Хейнса. Она не была заряжена. Стараясь не уронить сумку в воду, он нащупал магазин и вставил его в паз. Только теперь он начал понимать, что имел в виду Коэн, когда говорил, что оружие надо уметь заряжать даже с завязанными глазами. Лучи фонариков заплясали по стволу, за которым укрылся Сол, и по звукам он догадался, что шедший впереди охранник находится не более чем в 10 футах от него и продолжает приближаться. Сол перекатился на живот, снял автомат с предохранителя движением, которое уже вошло у него в привычку, прижал к плечу приклад и выпустил целую очередь в грудь и живот охранника. Тот рванулся вперед, затем его словно подбросило в воздух, и он вместе с фонариком плюхнулся в болото. Второй преследователь остановился в 20 футах справа от Сола и прокричал что-то неразборчивое. Сол выстрелил прямо в луч света. Раздался звон стекла, потом крик и полная тишина. Он различил в футе от себя призрачное зеленоватое мерцание и догадался, что это все еще светит под водой фонарик первого убитого им охранника. «Барри!» — донесся тихий голос слева, оттуда, где двое мужчин пытались обойти дерево. «Дон! Какого чёрта? Что происходит? Я ранен! Хватит шататься вокруг!» Сол вытащил из сумки еще одну обойму, закинул обратно взрывчатку и, стараясь придерживаться мелководья, быстро двинулся влево. «Барри!» — снова раздался голос, уже с расстояния футов 20. «Я выбираюсь отсюда! Я ранен! Кретин, ты попал мне в ногу!» Сол крался вперед, делая движение лишь тогда, когда охранник издавал какие-нибудь звуки. «Эй, кто там?» — донеслось из темноты. Сол отчетливо расслышал, как щелкнул затвор. Прижавшись спиной к дереву, он прошептал. «Это я, Оверхольд. Посвети-ка нам». «Чёрт!» — выругался охранник, включая фонарик. Сол выглянул из-за дерева и увидел человека в серой форме службы безопасности. Левая штанина у него была в крови. В руках он держал УЗИ, одновременно возясь с фонариком. Сол убил его одним выстрелом в голову. Форма службы безопасности представляла собой цельный комбинезон с молнией спереди. Сол выключил фонарик, стащил с трупа одежду и натянул ее на себя. С берега доносились отдаленные крики. Комбинезон оказался ему велик, ботинки сжали даже без носков. Но никогда еще в своей жизни Сол Ласки не испытывал такого восторга от одежды. Он нащупал в воде кепку с длинным козырьком и натянул ее на голову. Сунув под мышку М-16 и прихватив УЗИ, для которого он нашел три дополнительные обоймы в глубоких карманах комбинезона, Сол прицепил фонарик к ремню и двинулся обратно, туда, где оставил сумку. Пакеты со взрывчаткой, патроны и кольт не промокли и были вполне боеспособны. Он затолкал УЗИ в сумку, застегнул ее, перебросил через плечо и начал выбираться из болота. Вторая лодка стояла ярдах в 20 от берега, и четвертый охранник, оставшийся на пляже, теперь присоединился к 5 вновь прибывшим. Когда Сол появился с западной стороны бухты, тот окликнул его. «Дон, это ты?» Сол потряс головой. «Барри!» — сказал он, прикрыв рот рукой. «Что там была за стрельба? Вы его взяли?» «На восток!» — загадочно ответил Сол, махнув рукой вдоль берега. Трое охранников, вскинув винтовки, потрусили в указанном направлении. Один из них вытащил рацию и что-то быстро затараторил. Два катера, курсировавшие за волнорезами, развернулись к востоку и направили свои прожектора на стену деревьев. Сол подошел к первому катеру, вытащил из песка маленький якорь, забрался внутрь и осторожно положил сумку на пассажирское место. Ремень сумки был испачкан его кровью, сочившейся из раны под лопаткой. Катер имел два огромных мотора, но для того, чтобы включить зажигание, нужен был ключ. Слава богу, он оказался вставленным в отверстие приборного щитка. Сол завел двигатели, дал задний ход, подняв целый фонтан песка и пены, миновал полосу прибоя и рванул в открытый океан. Затем развернул катер на восток, на полной скорости обошел северо-восточный выступ острова и с ревом устремился на юг, делая 45 узлов в час. Передатчик что-то шипел и хрипел, и он выключил его. Направлявшийся к северу катер посигналил ему огнями, но Сол не обратил на это никакого внимания. Он опустил М-16 пониже, чтобы на винтовку не попадали соленые брызги. Капли воды поблескивали на его заросшем щетиной лице и освежали, как холодный душ. Сол знал, что потерял много крови и продолжает терять ее. Нога по-прежнему кровоточила, а комбинезон просто прилип к спине. Но даже несмотря на это, решимости у него не убавилось. На расстоянии мили уже показался зеленый огонь в конце длинного пирса, того самого, который вел к дубовой аллее и дальше, к особняку и Вильгельму фон Борхерту.